Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Здравствуйте, Борис.
Добрый вечер.
И кандидат исторических наук Александр Захаров. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
В эти дни исполняется 55 лет Венгерской революции 1956 года, вооруженному восстанию против просоветского режима Народной Республики, жестоко подавленному советскими войсками. Во время этого восстания, по официальным данным, погибло около 2500 венгров и около 700 советских солдат. Ранено более 13 тысяч венгров и около 1500 советских солдат и офицеров. Это восстание было одним из важнейших событий периода Холодной войны, продемонстрировавшим, что СССР готов военной силой поддерживать нерушимость Варшавского договора. Что стало причиной венгерского восстания? Как действовал Кремль? Была ли альтернатива вооруженному вмешательству? Как повлияли эти события на политическую атмосферу в Советском Союзе? Во всем этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Александр, ну, наверное, первый вопрос к вам как к историку. Вот все-таки я хотел бы вас попросить рассказать о, скажем так, истоках вот этой сложной политической ситуации, в которой оказалась Венгрия в начале осени, да, 56-го года.
Понятно. Ну что же, первое, что здесь нужно отметить, то, что Восточная Европа сама по себе, и Венгрия в частности, оказалась в рамках сферы советского влияния сразу после Второй мировой войны. Специфика региона в том, что коммунизм для него был явлением абсолютно чужеродным. Он никоим образом не вытекал из внутренней истории региона. Достаточно вспомнить, что в межвоенный период между двумя мировыми войнами только в Чехословакии коммунисты были легальной партией. Во всех остальных странах они были запрещены. Кроме того, в Восточной Европе не было достаточного опыта демократии. Опять же, перед Второй мировой войной практически всюду мы видим диктаторские режимы. То есть, скорее всего, эти предпосылки тоже сыграли свою роль. Венгрия в этом отношении прошла, может быть, наиболее специфический, наиболее уникальный путь. Длительная, почти четвертьвековая диктатура адмирала Хорти. Человека, скорее, 19 века по своим взглядам и убеждениям. Человека, просто не понимавшего, что такое современный политический режим, правившего фактически феодальными способами. Потом год кровавейшей диктатуры Салаши, диктатуры, переплюнувшей в некотором отношении нацистов в плане своей жестокости. Полностью разрушенная страна. Достаточно вспомнить, что Венгрия сразу после Второй мировой войны поставила неперекрытый, по-моему, никем до сих пор абсолютный мировой рекорд инфляции. 10 в 23 степени процентов. Цифра астрономическая. Вот на фоне всего этого к власти пришел коммунистический режим. Режим Матиаса Ракоши, главы коммунистов Венгрии, опять же, даже по меркам, даже по ряду аналогов восточноевропейских, был режимом уникальным. Прежде всего, возможно, это связано с фигурой самого Ракоши. Человек достаточно странной судьбы, человек, просидевший 16 лет в венгерских застенках, причем в основном в одиночной камере, что, судя по всему, повлияло на его психику определенным образом. Человек, которого в 1940 году Советский Союз обменял у Венгрии на знамена, захваченные еще в 1849 году фельдмаршалом Паскевичем при подавлении венгерского восстания. Ну, каждый получил, что ему было нужно. Венгрия знамена, а мы Матиаса Ракоши. Вот этого человека из Москвы поставили на царствие Венгрии. Получилась уникальная картина. В 9-миллионной Венгрии миллион человек сидел. Процент, сами понимаете, какой. В Венгрии, где всегда не хватало земли, где всегда велась острейшая борьба за землю, начали забрасывать земли. Создание колхозов привело к запустению земель. Около четверти бюджета страны тратилось на военные расходы. На фоне всего этого, даже внутри правящего режима, шло складывание культа личности Ракоши. Понятно, что все это было в определенном смысле копированием Сталина. Маленький карманный Сталин имелся почти в каждой восточноевропейской стране. Но опять же, даже на этом фоне Ракоши выделялся. Когда Сталин умер, в Москве пришли к, в общем-то, здравому выводу, что такого экзотического человека пора менять. Утверждают, что это было мнение Берии. А спорить или согласиться с этим трудно. Документов открытых, во всяком случае, нет. Но в любом случае Ракоши пришлось летом 1953 года уйти в отставку. Но при этом Москва не доиграла ситуацию до конца. На место Ракоши был поставлен его ближайший сторонник, его правая рука Эрнест Гере. Режим Ракоши теперь существовал без своего лидера. Но сам по себе режим не изменился. Вот это все и привело к росту внутренней напряженности. В 1956 году стартовой точкой, конечно, стал закрытый доклад Хрущева на 20-м съезде. После этого во всех восточноевропейских странах пошли импульсы к обновлению. Понятно, что во многих случаях эти импульсы носили косметический характер. Публично покаяться, выпустить из тюрем тех, кто еще жив, посадить пару-тройку ретивых прокуроров или сотрудников Министерства внутренних дел, и все. И вот в двух странах, в Польше и в Венгрии, эти процессы вышли из-под контроля властей. О Польше разговора сейчас особого не будет, это тема другая.
Но там в том же году, в 56-м,
да, Познане, да. Да, познанские волнения, и более того, затем, опять-таки, в октябре 56-го года визит Хрущева в Польшу и полная смена политического руководства.
Гомулка.
Да. Более того, именно эта смена, как утверждают, и впрямую подействовала на события в Венгрии. Разумеется, начало событий – это 23 октября 1956 года. Миллионная демонстрация в Будапеште. Весь Будапешт превратился в одну сплошную демонстрацию.
А кто заправлял? Студенты или интеллигенция, или те и другие? Вообще, как это? Вот одни источники сообщают, что студенты, они вышли буквально, в частности, из в университете в Сегеде, они вышли из прокоммунистической молодежной местной организации, Демократический союз молодежи, и возродили союз студентов венгерских университетов и академий.
Других не было.
Других не было, да. Ну да. Вот. А другие говорят, что был дискуссионный клуб писателей, журналистов и студентов имени Шандора Петефи.
Знаете, как ни странно, правы все. Это был настолько спонтанный и малоконтролируемый процесс, что в сущности участие в организации приняли абсолютно все. Власти растерялись, власти не знали, что им делать. Демонстрацию сперва запретили, а потом разрешили, что сразу показало слабость властей. Демонстранты стягивались к центру Будапешта, к Дому радио, к памятнику Сталину на проспекте Андраши. Лозунги преимущественно общего характера, и общий характер откровенно нацелены против режима.
16 вопросов, 16 требований там было, насколько
известно. Да, совершенно верно.
В частности, уничтожение памятника Сталину.
Да, реформаторов правительства Ракоши в Дунай и так далее. Действительно, памятник Сталину очень их раздражал, в памяти, в конце концов, удалось снести, хотя с огромным трудом его пришлось распиливать автогеном, так что сапоги так и остались стоять, когда памятник наконец-то свалился. Но как бы там ни было, это была мирная демонстрация. И более того, откуда она началась, тоже очень важный момент. Она началась от памятника генералу Бему, поляку, участнику событий 1848 года. Не забывайте, что только что в Польше сменился политический режим. Связь между двумя событиями очевидна. Иными словами, это общевосточноевропейский процесс. Он в той или иной степени шел в каждой стране. Уже 24 числа по просьбе существовавшего правительства Венгрии на улице были выведены войска, в том числе и советские. Первая реакция, судя по всему, первая реакция населения была скорее нейтральной. Воевать никто пока еще не собирался. И вот дальше возникает ключевой вопрос. Что же произошло у Дома радио 24 числа?
Спасибо, Александр. А мы как раз к этой теме с нее и начнем, а продолжим нашу передачу после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Россия неизменно лидирует по уровню коррупции? Об этом спорят замглавы российского представительства Transparency International Иван Миненко, зампред комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков и бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Тельман Длян.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас в петербургской студии в гостях председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев и кандидат исторических наук Александр Захаров. Борис, а как чувствовалось, насколько чувствовалось вот сильно влияние в это время в России, да, вот после 1953 года и, соответственно, после 1956, когда, я имею в виду, когда прошел вот этот закрытый пленум и, соответственно, Хрущев опубликовал съезд, да, Хрущев опубликовал вот этот свой доклад, и он стал распространяться вообще. Насколько это чувствовалось вообще вот в вашей молодежной студенческой среде?
В молодежной среде тогда, как и во всем обществе, преобладала полная растерянность. Люди были в большинстве своем, подавляющем большинстве, совершенно не готовы к этим событиям. Ну, сплошь и рядом, даже члены одной семьи, думают, да что ты говоришь, какие там жертвы, какие репрессии, какие массовые репрессии. Это было обычным разговором. Вот. И настолько были не готовы, что, в общем, вот этот 70-летний, ну, к тому не 70, конечно, меньше еще лет, вот этот тоталитарный груз, он все равно давлел над сознанием, и когда начались венгерские события, то, скажем, в отличие от 68-го года, от чешских событий, в 56-м году реакция была одна – задавить.
То, что... А как поступала информация?
Информации из никакой Венгрии не было.
Вообще не было.
Была официальная информация, что в Венгрии происходит фашистский контрреволюционный путч, погружаются на завоевание трудящихся, естественно, подстрекают американские и прочие империалисты, но венгерский народ, опираясь на помощь, на братскую помощь Советского Союза, справился с ними и так далее. Все. Мы, вот нас 9 человек студентов, которые выпускали листовки, мы были, чувствовали себя совершенно одинокими тогда, совершенно. Поддержки никакой не было. Извините, продолжу, можно? Например, в Ярославле вот, был такой лазарянц, я с ним потом вместе сидел в лагере, Витя, он на 7 ноября 1956 года в Ярославле вышел на демонстрацию, развернул плакаты «Руки прочь от Венгрии». Так его не гибисты задержали, не переодетые майоры. Толпа демонстрантов его схватила, избила и сдала в милицию. Потому что настроения были такие.
Александр, ну что же там произошло у Дома радио, собственно говоря? Тоже противоречивая информация.
Да, совершенно верно. Утром 24-го у Дома радио началась стрельба. Стрельба по толпе из пулеметов. До сих пор остается открытым вопрос, существовал ли приказ стрелять. Да, ряд источников утверждает, что такой приказ был. Но конкретно кем он был отдан и в какой форме, неизвестно. Может быть, все. Может быть, действительно, такой приказ был. Может быть, у кого-то из тех, кто сидел за пулеметами, сдали нервы. Но в любом случае пролилась кровь. Это было сигналом к началу активных действий. Толпа пошла на штурм Дома радио. Здание было взято приступом. Практически все его защитники погибли. Те, кто не погиб, были расстреляны буквально тут же у входа в Дом радио. Существует знаменитая фотография, которая, по-моему, получила не только. Там еще фотография вот самого момента залпа по этой вот кучке солдат, стоящих у входа, расстреливаемых. Эта фотография потом получила какую-то международную премию, как фотография года, насколько я помню. После этого... По просьбе советского посла Венгрии Юрия Владимировича Андропова в Венгрию из Советского Союза прибыла делегация во главе с Микояном и Сусловым. Их тут же прямо с аэродрома на бронетранспортере советском отвезли в здание Центрального комитета Венгерской партии труда, и там они наконец-то высказали совершенно очевидное, но уже опоздавшее предложение – немедленно заменить руководство. В тот же день Геря и еще ряд членов политбюро ЦК ВПТ подали в отставку и на следующий день покинули Венгрию, как оказалось, навсегда. Стоял вопрос, кого поставить во главе нового партийного руководства. По сути, кандидатур было две. Это Имре Надь и Янош Кадр. Оба партийные деятели с большим стажем, оба люди авторитетные, оба пострадавшие во времена Ракоши, Имре Надь был отстранен и исключен из партии, Кадр даже некоторое время просидел в тюрьме. В любом случае, оба считались символом, с одной стороны, сопротивления режиму Ракоши, с другой считались верными партийцами. Никаких сомнений в их преданности делу коммунизма не было. Имре Надь даже участвовал в гражданской войне. Ходили даже слухи, правда, неподтвержденные, что он один из тех венгров, которые расстреливали царскую семью. Там просто однофамилец был. Ну, фамилия распространенная, поэтому ничего удивительного. Итак, главой Новой Венгрии стал Имре Надь.
Но он был фигурой, как говорили, Беи, до этого нет, в какой-то степени. То есть его дружеские связи были с Беей очень сильно развиты, нет, насколько известно?
Не с самим Берией. У него были контакты в МГБ и МВД после войны. Действительно, так оно и было. И более того, когда в 1953 году Ракоши снимали, Берия рекомендовал как раз Имре Надя. И Имре Надь тогда, кстати, занял второй по значимости пост главы правительства Венгрии. Правда, удержался там недолго. Но как бы там ни было, именно Имре Надь стал формальным главой Венгрии. В этот момент казалось, что все закончилось, солдаты могут возвращаться в казармы, и ситуация в общем и целом исчерпана. Однако бои на улицах продолжались. Люди с улиц не уходили. Более того, начался спонтанный процесс самоорганизации. И вот здесь нужно помнить, что в Венгрии еще в досоветский период политические структуры были разрушены. Общественные структуры находились в состоянии зачаточном. Самоорганизация шла в основном на основе каких-то связей, возникших у людей во время войны. И поэтому неудивительно, что определенную роль здесь сыграли бывшие офицеры венгерской армии. Понятно, что офицер военного времени – это не обязательно человек, закончивший академию. В военное время офицерские чины в Венгрии присваивались учителям, врачам, короче говоря, представителям интеллигенции. Вот они и встали во главе этих спонтанно действующих народных групп. Но бывшие офицеры, хартисты и тому подобное, это клеймо, этот символ тоже стал одним из символов венгерских событий. Эти действия были слабо организованы. Как правило, чуть ли не каждый квартал вел какую-то свою политику. Очень часто, даже политикой это было назвать трудно, на улицах началась охота, в полном смысле этого слова, на представителей уже рухнувшего режима. Прежде всего, на сотрудников госбезопасности или тех, кто на них походил.
Они носили желтые ботинки, да? Говорят, что такая существует легенда, что сотрудники спецслужб носили желтые ботинки, которые им выдавало государство, потому что не было денег.
Да, была такая легенда, но во всяком случае этих сотрудников или лжесотрудников АВХ, как она называлась, или АВОШей, их ловили, избивали, вешали, расстреливали и так далее. Иными словами, уличная ситуация вышла из-под контроля. В этот момент начинают проявлять себя определенные политические силы. Выходит из подполья то, что сохранилось со времен еще досоветских. Это были, опять же, жалкие остатки той политической картины, которая была в Венгрии с 45 по 47 год, то есть от окончания войны до установления коммунистического режима. Претендовать на какую-то серьезную власть они, наверное, не могли. Более того, пуганные режимом Ракоши, они категорически воспротивились, чтобы в страну вернулись венгерские эмигранты. Тем более, что большинство эмигрантов ассоциировались с вполне определенными, весьма консервативными политическими взглядами. На этом фоне ярко выделялась фигура главы венгерской церкви, кардинала Йозефа Минсенти. Человек с безусловным этическим авторитетом, Минсенти был именно тем, кому могли прислушаться. Минсенти сразу заявил, что новый режим должен сохранить хорошие отношения с Советским Союзом. Он прекрасно понимал, что любое другое заявление закончится катастрофой. Беда была в том, что уличные события уже разворачивались вне зависимости от любых сил, вне зависимости от любого контроля.
Да, Александр, на этом фоне, вы знаете, мне нельзя не отметить, что Хрущев сомневался, он очень сомневался, вводить ли войска или не вводить войска. Вот это было такое вот 30 как раз октября на свет вообще появился один из самых загадочных документов хрущевской эпохи, декларация правительства СССР об основах взаимоотношений с социалистическими странами. И там при этом как раз события Венгрии оценивают позитивно и положительно, хотя к ним, конечно, примкнули некие реакционные силы, как отмечалось, но это воспринимало. Вот, пожалуйста, Борис Павлович.
Да, вот тогдашние метания, чуть не ежедневные, Микояна, Суслова и других советских лидеров между Москвой и Будапештом, они красноречиво говорили о том, что советские лидеры тогда очень серьезно отнеслись к стратегической угрозе, которую представляли подобное развитие событий для всего тоталитарного режима. Что они воспринимали это как угрозу для всей системы. Ну, и, наверное, справедливо, потому что ведь если треснуло в одном месте, может треснуть в другом и в третьем. И тогда все-таки вот отношение советской власти, советского режима к этому действительно первые дни было неоднозначным. Ну, а потом уже, когда 4 ноября советские танки, которые за три дня до этого были выведены из Будапешта, перегруппировались и двинулись обратно, тогда уже все было ясно, конечно, что всем рухнули не только надежды венгров на избавление от диктатуры, но и это положило начало уже тогда подавления восстания, положило конец процессу постсталинских послаблений, которые происходили во всем так называемом социалистическом лагере, ну, и прежде всего той самой хрущевской оттепели. Ну, а само восстание уже было заклеймено, как казалось, победителем навсегда, как контрреволюционный фашистский мятеж, как событие локального значения, упоминание о котором вскоре исчезнет в перечне значимых исторических фактов. Так и не надеялись. Но это, конечно, было не так.
А вот интересно, если бы Хрущев все-таки вот он допустил бы возможность реформ, так сказать, ну, в каком-то мягком югославском, может быть, да, варианте каком-то таком, ведь это бы вообще могло изменить историческую вообще развитие, и холодная война бы могла бы вообще, ну, в какой-то степени прекратиться, или это невозможно было?
Мягкого югославского варианта. Вот мы же выслушали ситуацию, которая там была.
Ну, давайте все-таки вспомним, что так называемые мягкие югославские реформы проводились железной рукой диктатуры Тита. Реформы не отменяли при этом основного принципа, принципа единоличной, полностью неконтролируемой никем, кроме самого маршала Тита, власти. В Венгрии такой власти больше не было. Власть развалилась.
Я вынужден вас прервать. У нас сейчас мы выйдем на новости, а я напомню нашим слушателям, в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир», главные темы. Саммит стран G20. Как усилить международное финансовое регулирование? Россия предлагает свою помощь Европе через МВФ. Приватизация российских железных дорог. Россия вновь откладывает планы пенсионной реформы. Ведущие Сергей Синицкий и Ирина Лагунина. О продолжении нашей программы говорит «Радио Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас в петербургской студии в гостях председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев и кандидат исторических наук Александр Захаров. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Московский городской суд сегодня принял решение отпустить из-под ареста тяжело больную предпринимательницу Наталью Гулевич под залог в 100 миллионов рублей. В Петербурге прокуратура отменила решение о прекращении уголовного преследования активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Один из организаторов «Русского марша» Дмитрий Демушкин, которого сегодня задержали в Москве для допроса, отпущен под подписку о невыезде. Социальные льготы на Украине, в частности для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, не сократят и упорядочат, заявил президент Виктор Янукович на расширенном заседании правительства. Ранее в среду в Киеве у здания правительства около 300 чернобыльцев провели акцию протеста в поддержку сохранения своих льгот. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого, который был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Высокий суд Лондона вынес решение об экстрадиции в Швецию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Европа ждет от Греции ясности по вопросу о том, как планировать выделение ей финансовой помощи. Об этом заявила сегодня в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель. Позже сегодня состоятся переговоры Меркель, президента Франции Николя Саркози, представителей ЕС и МВФ с премьер-министром Греции Георгием Папандреу.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рязанков. У нас в петербургской студии в гостях председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев и кандидат исторических наук Александр Захаров. Сегодня мы, перелистывая страницы истории, говорим о венгерском восстании 1956 года, 55-летие которого широко отмечается в этой стране, говорим о том, как оно повлияло на Россию. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр, ну давайте закончим, да, так сказать, в какой-то степени хронологию происходящего. Что дальше?
Ну, наверное, следующей узловой точкой является 28 октября. Судя по всему, именно в этот день впервые в Москве всерьез задумались о возможности силового вмешательства. Во всяком случае, когда потом уже события завершились, Янош Кадр, который покинул столицу 30 октября, сказал, что за два дня до моего отъезда мы впервые стали консультироваться с советскими представителями о том, что делать дальше. Ставка на Кадра была не случайной. Понятно было, что прежнее руководство привлекать бессмысленно. Оно обанкротилось, оно находится в состоянии психологического шока, и возвращать их лишено смысла. Они ничего сделать не смогут. Нужен человек сравнительно чистый в глазах и населения, и правящей партии. Человек, который сможет восстановить правящую партию, вывести ее из состояния коллапса, в который ее загнали последние события. И, наконец, человек просто разумный, который сможет вылезти вот из той кошмарной ситуации, которая реально происходила на улицах столицы. К этому времени, к 28 числу, наметилась определенная самоорганизация вооруженных отрядов восставших, возникла Народная гвардия Венгрии. Опять же, понятно, что возглавить ее мог только военный человек. Таким человеком стал отставной генерал Бела Кирей. Опять-таки, человек, связанный с прежним режимом, опять же, то, что могло и будет впоследствии использовано противниками Имре Надя для того, чтобы связать его, опять же, с временами Хорти. В какой момент Москва окончательно решилась? Мне представляется, что это произошло где-то между 1 и 2 декабря. Во всяком случае, если посмотреть газеты, советские газеты вот тех времен, действительно, термин «народное восстание» и даже «народная революция» в советских газетах мелькал. Но со 2 декабря уже только контрреволюционный фашистский мятеж, уже только хартистские офицеры на улицах. Очень интересна оценка Имре Надя именно в эти дни в советских газетах. Он объявляется объективно вставшим на сторону реакции. То есть, в принципе, его самого реакционером не считают. Его считают человеком слабым, человеком, который не смог и не захотел подавить контрреволюционное выступление. Судя по всему, окончательное решение было принято в Ужгороде. Во всяком случае, когда в 1959 году Кадр посетил Ужгород, он обмолвился, что три года назад уже здесь был в критические для Венгрии дни. Ну и действительно, утром 4 ноября советские танки пересекли границу Венгрии. По большому счету, бои закончились быстро, где-то в течение двух недель. Еще какое-то время шло сопротивление отдельных отрядов в лесной и горной местностях, но в общем и целом уже 4 числа все было понятно. В военном отношении силы были абсолютно неравны. Пожалуй, еще один момент, к которому хотелось бы привлечь внимание. Когда правительство Кадра вернулось из Ужгорода в Будапешт, а в него входили всего-то навсего 4 человека на первых порах, даже такой анекдот в Венгрии рассказывали, почему 4, а потому что больше советский танк не влезает, это правительство сделало единственно возможное. Ясно было, что если привлекать к ответственности всех, кто участвовал, привлечь придется всю Венгрию, весь народ. Участвовали все. Поэтому Кадр выдвинул единственно возможный в этой ситуации лозунг. Кто не против нас, тот с нами. В итоге к ответственности за события в Венгрии было привлечено чуть более 8 тысяч человек. Из них 4 тысячи были оправданы. Количество расстрелянных по обвинениям, по событиям в 1956 году 170-180 человек. То есть непосредственно те, кто с оружием в руках, при свидетелях боролся против коммунистического режима.
Но 26 тысяч подверглись судебным преследованиям.
Это уже в процессе.
В процессе, следствия. Это уже последствия.
И кроме того, в 1962 году, уже официально выступая на съезде Венгерской социалистической рабочей партии, Кадр публично заявил, что главная причина событий 1956 года – это политика Матиаса Ракоши и его окружения.
У нас звонки. Владимир из Калининграда, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы задать вашим ведущим передачу несколько вопросов. Вот что обозначилось? Слабость восстания, вот то, что так подавилось оно, неуверенность населения в своей правоте, как бы, что надо уходить из этой зоны. И третий вопрос, это вот, может, какие-то предательства будут вообще?
На самом деле на все ваши три вопроса ответ один. Невероятное преимущество военной силы. Это была одна причина, по которой восстание так столь быстро было задавлено.
Ну и кроме того, ряд венгерских офицеров по-прежнему оставался верным коммунистическому режиму, и поэтому, собственно, основная боевая мощь восставших изначально была разрознена.
Вы представляете, 9 миллионов населения всей страны.
Борис Павлович, все-таки, вы знаете, вот тоже у историков в России существует двойное отношение к событиям Венгрии 1956 года. Одни считают, что советская армия, она, наоборот, спасла от еще более кровавой гражданской войны венгров и вот помогла как раз стабилизировать ситуацию, поэтому честь и хвала, собственно говоря, советская. А другая, вот передо мной лежит историк Назаров такой, вот, а другие считают, что нет, вот здесь были нарушены и слова, и буква международных отношений, да, и, соответственно, ни в коем случае нельзя, и Россия до сих пор несет ответственность, скажем так, за те события перед Венгрией. Вот ваша позиция какая, Борис Павлович?
Ну, вряд ли тогда можно было говорить о каких-то нарушениях каких-то международных соглашений, потому что Советский Союз в них, в общем-то, не участвовал после Нюрнбергского процесса. Вот. А действительно, с начала 90-х годов в России имели хождение две трактовки венгерских событий 56-го года. Коммунисты и все те, кто тосковал о рухнувшей империи, продолжали твердить, что это был фашистский путч. Ну, а сторонники перемен ставили эти события в один ряд с другими обстоятельствами, которые, в конце концов, и определили вектор постепенной политической эволюции восточноевропейских стран в советской орбите. Это такие обстоятельства, как Пражская весна, как вот упомянуты затем события в Польше, волнения в Познани, становление солидарности и вплоть до бархатных революций 89-го года. Вот что интересно, что в то время вот эта вторая трактовка этих событий, она отражала официальную точку зрения российского правительства. По крайней мере, исполнительная власть тогдашняя, несмотря на всю ее разношерстность, усердно заверяла и венгров, и всю остальную Европу, что наши с ними оценки венгерских событий и других ключевых моментов новейшей истории совпадают. А вот призывы самого верха к реанимации советских версий различных событий, они уже звучали в пост-ельцинскую эпоху. И причем они уже исходили не от отдельных политиков-популистов, к чему уже тогда все привыкли, а от самых значимых политических фигур, которые в глазах мира олицетворяли точку зрения России, мнение России. И кульминацией этого процесса стало выступление президента Путина в его интервью радио-телевидения Словакии в феврале 2006 года о том, что сталинское руководство, подписав пакт Молотова-Риббентропа. Я цитирую: с целью обеспечения своих интересов и своей безопасности на западных рубежах. То есть поступило правильно. Я хочу напомнить, что в 89 году Верховный Совет и тогдашнее правительство СССР публично на весь мир признали, что этот пакт являлся сговором двух диктаторов о насильственном разделе Европы. То есть заявление Путина являлось кардинальным пересмотром официальной позиции и российского правительства. К сожалению, при таком подходе не исключено, что дальше могут последовать и переоценки других исторических вех того времени, в том числе и венгерских событий. Во всяком случае, регулярное завывание о Сталине как об эффективном менеджере, да, и соответствующая правка учебников, исторических учебников, говорят о том, что мы вполне готовы вновь с упоением предаться любимой тоталитарной забаве, переписыванию истории.
На звонке Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня вот два вопроса. Первый вопрос. Сыграла ли какую-нибудь роль международная общественность, вот, западная, американская, вот в этих событиях и последующих цепочки событий в этих странах? И у меня, а второй вопрос у меня такой. Вот мы много слышим, что делается в наших, так сказать, в этих, не в наших, а в республиках советского лагеря, Польша, Чехословакия, Югославия. Но в Венгрии как будто выпало. Вот имеет она какие-нибудь связи сейчас экономические, политические с Россией? Вот это хотелось бы узнать.
Спасибо, Марина Николаевна. Ну, ответите, Александр.
Попробую. Ну, понимаете ли, во-первых, международная общественность в эти дни была поглощена совершенно другим вопросом. Так получилось, что венгерские события синхронизировались с колоссальным международным кризисом, Суэцким кризисом, борьбой за Суэцкий канал. Все новостные каналы, все газеты писали и говорили только о событиях в Египте. События в Венгрии оказались выпавшими, действительно выпавшими из внимания международной общественности. Более того, давайте все-таки не забывать, что это социалистическая страна, информация из нее шла очень медленно и по каплям. Более того, обрастая порой фантасмагорическими слухами. Наконец, сама венгерская эмигрантская общественность, пожалуй, сыграла скорее негативную роль в тех случаях, когда заявления делались, они делались откровенно реваншистского характера. И вот в связи с этим хотелось бы чуточку вернуться к вопросу о гражданской войне. Гражданская война – это ведь социальное противостояние, это противостояние различных социальных групп, это не политический конфликт. Поэтому гражданской войны в Венгрии быть не могло, а политический конфликт, решаемый, да, действительно, вооруженным путем, да, действительно, с рядом кровавых эксцессов, этот конфликт завершался. И, скорее всего, без вмешательства Советского Союза он бы завершился где-то в течение 2-3 недель просто исчерпанием политического противостояния. Левый спектр сошел бы с политической арены, надолго ли навсегда, никто не знает, а дальше, возможно, начался бы какой-то политический процесс. Причем в самом его начале, в самом зародыше, буквально сопоставимый, наверное, с тем, что происходило в постсоветских республиках в первые дни после распада Советского Союза. Что же касается современной Венгрии, ну что ж, счастлива страна, у которой нет истории. Поэтому хорошо, что о Венгрии ничего не говорят. Значит, там все хорошо.
Константин из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. У меня такой вопрос к вашим экспертам. Как вы считаете, могли ли бы быть какие-то перспективы победы восстания, если бы оно не было обезглавлено Андроповым, когда были арестованы Надь и Ракоша?
Скорее всего, нет. Еще раз повторюсь, восстание было спонтанным. Лидеры восстания – это те, кого толпа возносила на верхушку буквально на какие-то считанные дни, а потом эти же самые лидеры предавались остракизму. Поэтому смена первых лиц мало что поменяла бы. Дело в том, что именно своей спонтанностью, своим участием всех социальных слоев это восстание было сильно. Это восстание не было лидерским, оно шло из низов. И именно раздавив вот этот фундамент, раздавив эту базу, советское руководство сделало то, что должно было со своей точки зрения сделать. То есть подавило восстание в самом зародыше. А лидеры – это дело второстепенное.
Ну, вот подавило восстание. Интересно, что немецкий политолог и публицист Себастьян Бикерих называет результат этого восстания победоносным поражением. Событие мирового масштаба, которое в дальнейшем существенно определило политическое развитие Европы. Это был вызов супердержаве, брошенный маленьким народом, в его борьбе, как выразилась историк Ханна Аренд, известная, в его борьбе за свободу и больше ни за что. Die Freiheit sonst nicht. И немцы, например, считают, что если бы не было событий в Венгрии конца 1956 года, то не было бы и бескровного объединения Германии в конце 1989 года. Вот что пишет по этому поводу Бикерих. Не надо забывать, что именно Венгрия, памятуя о 1956 году, об открытых тогда настежь границ Германии и других западных стран для венгерских беженцев, в мае 1989 года обесточила пограничную ограду и не стала стрелять по беженцам из ГДР. А в июле вообще сняла колючую проволоку и открыла границу. В результате немцы получили возможность бежать из ГДР в Венгрию, оттуда в Австрию, оттуда беспрепятственно в ФРГ, куда они с самого начала стремились. В итоге чего? Потеряла смысл, была обречена и сама Берлинская стена. Этот символ нашей изоляции от мира.
Для меня, кстати говоря, для Советского Союза, кстати, еще и последствия сразу же наступили после уже в декабре 1956 года состоялся президиум ЦК КПСС, и там было озвучено письмо ЦК КПСС об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов. И вот историки отмечают, что прямым следствием этого письма стало значительное увеличение в 1957 году числа осужденных за контрреволюционные преступления 2948 человек, что в 4 раза больше, чем в 1956 году. Вот как раз вот это. И здесь еще, наверное, тоже стоит отметить менталитет Андропова, который был свидетелем этих событий. Ведь, в конце концов, он же возглавил потом достаточно быстро КГБ и непосредственно стал осуществлять внутреннее.
Через 30 лет. Нет, конечно, те события оказали на него влияние. То есть он понял, что уступать ни в коем случае нельзя любым политическим требованиям. Вероятно, так.
Александр.
Но, кроме всего прочего, давайте вспомним, помимо пленума, декабрьского пленума ЦК КПСС, еще одно событие, которое, в общем, казалось бы, должно было пройти малозамеченным, а на самом деле, как положено, как все юбилеи, было отмечено. В декабре 1956 года исполнялось 100 лет со дня рождения Плеханова. И вот в честь этого Вячеслав Михайлович Молотов выступил с речью. Речь Молотова на столетии Плеханова – это прямой ответ докладу Хрущева на 20-м съезде. Это и есть контрнаступление партийных реакционеров, это и есть новая заявленная позиция под воздействием как раз событий в Венгрии октября-ноября 1956 года.
Которым он тоже был свидетелем,
непосредственно. Да, и именно здесь Молотов впервые и заявил, что полный пересмотр прошлого невозможен, он ведет именно к тому, что произошло сейчас в Венгрии, и, по сути, именно с декабря 1956 года мы наблюдаем откат хрущевской оттепели, продолжавшийся достаточно долго, сменившийся таким межеумочным состоянием после июня 1957 года, после отставки Молотова и компании, а дальше уже все события пошли по вполне определенному пути. И кроме того, еще один момент. Видимо, именно события в Венгрии подтолкнули Хрущева к мысли о созыве спустя ровно год, кстати сказать, после этих событий, первого международного совещания коммунистических и рабочих партий в Москве. Совещание, на котором впервые выяснилось, что коммунистический лагерь далеко не един, возник известный конфликт с Мао Цзэдуном и так далее. Короче говоря, опять же, венгерские события знаменовали собой начало вот того глубинного раскола внутри мирового коммунистического движения, который состоялся на рубеже 50-60-х годов и, по сути своей, стал тоже одной из причин мирового краха коммунизма как политической модели.
Появление еврокоммунизма и других течений.
По сути, да.
Течений, да.
Николай Константинович из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я был поклонником Хрущева, но после событий, ну, Черкасской, Венгрии, Крыма, вот, я был разочарован. Но я хотел бы задать вам один единственный вопрос, который противоречиво освещается. Какова судьба Имра Надя? Его повесили или расстреляли? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.
Если позволите, я был в это время в ГБшном лагере, находился в Мордовии. И вот я шел по зоне и висел вот радиоматюгальник с утра до вечера вещавший. И там вот прозвучало, что руководители мятежа в Венгрии 56-го года понесли заслуженную кару, казнены по приговору народного суда. Знаете, я сел на землю, ноги подкосились. Я, честно говоря, этого совершенно не ожидал. Хотя я, как в свое время говорили, пещерный антикоммунист, иронически относился к Имре Надю, как к солидной партийной бонзе своего времени. Но в то же время то, что он сделал для... То, что он сделал, пытаясь спасти восстание, это безусловно. Вы помните его призыв? Ну, кто помнит, от 6 ноября. Что делает мир? Что делают западные страны для того, чтобы спасти Венгрию? Ничего они уж тогда не делали, не могли на самом деле делать. Это понятно. Он был казнен, они были повешены, четверо. Он, министр обороны, генерал Паул Малитер, Геза Лашонце, да, и четвертый, я не помню сейчас, член правительства. Они были повешены во внутренней тюрьме, чем там потом очевидцы рассказывали такие детали. Паул Малитер, он был двухметрового роста, для них приготовили гробы, деревянные ящики прямоугольные. И он туда не помещался, ему пришлось перебить ноги, уже трупу, чтобы сложить его туда. И их захоронили в тайне, ни родственникам, никому не было известно, где они похоронены. И это место было открыто только уже после бархатной революции. И они были уже с почестью перезахоронены тогда.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Господа, добрый вечер. Я все-таки, вот как бы сказать, так для себя и не прояснил. Все-таки самой движущей силой революции, как говорил основоположник, были антисоветские настроения, вот которые уже сложились. Вот когда вы сказали о пустующих землях, я проезжал по Венгрии, и там буквально проезжаешь границу Румынии и Венгрии, сразу видишь большую разницу. То есть ментальность людей была все-таки там такая частная собственность, и потери это, наверное, сильно повлияло. И вот можно ли сказать, что вот эти антисоветские настроения, вот я с ними столкнулся в Афганистане, то есть когда пришли туда войска российские, в общем, население относилось прекрасно, шурави называли тогда русских солдат, а потом, когда стали, приехали политкомиссары и стали насаждать советскую власть, вот тут-то и они достали свои, так сказать, кремниевые оружия. Вот похожа ли эта ситуация? Спасибо.
Ответьте, Александр, да?
Ну, все-таки, конечно, проводить параллели между европейской и азиатской историей довольно трудно. Понимаете, на мой взгляд, режим, в данном конкретном случае коммунистический режим, доказал свою полную неэффективность. Он просто продемонстрировал неспособность справиться с политической, экономической, социальной ситуацией. И в тот момент, когда этот режим потерял свою главную опору, как казалось, после выступления Хрущева ведь казалось, что вот-вот Советский Союз оставит Восточную Европу на произвол ее собственной судьбы. А было совершенно очевидно, что без советских танков эти режимы не просуществуют и нескольких недель. Еще раз повторюсь, из внутренней истории региона коммунизм не вытекал никак. Поэтому обанкротившийся режим просто был сметен первым же серьезным народным выступлением.
И, простите, ведь давайте вспомним, что, какой режим установился после подавления восстания. Ведь настолько власть была напугана и в Будапеште, и в Москве, что режим кадра, его называли гуляш-социализм, да, или, как говорили, барак свободного режима в социалистическом концентрационном лагере. там жизнь была гораздо свободнее, чем в любой другой социалистической стране.
Более того, историки Венгрии утверждают, что, по сути, свой режим кадра исчерпал все возможности социализма в экономическом плане. Он достиг максимума того, что вообще могла дать социалистическая плановая система.
Ну да. При том, что там, скажем, мелкая торговля не запрещалась, частная собственность в весьма ограниченных размерах, но существовала. Ну, конечно, плановая экономика в конце концов рухнула и там.
Ну, давайте, у нас осталась одна минута буквально до конца передачи. У меня, Александр, такой к вам вопрос. Вот если говорить о нынешних российских правителях, да, находящихся во власти, какой бы вы им посоветовали извлечь урок из событий 56-го года в Венгрии?
Ой, к сожалению, история учит только тому, что она ничему не учит. Но в любом случае вмешательство в события, происходящие в другой стране, пусть даже и дружественной, пусть даже и связанной тесными политическими контактами с правящим режимом, это вмешательство должно, если уж оно и имеет место быть, 100 раз продумываться прежде всего. А уж на самом-то деле, действительно, любая страна должна быть предоставлена своей судьбе и своей истории.
Ну, вмешательство в Грузию имело место пару лет назад, да? И пока прошло вполне благополучно для российской системы.
Как кажется.
Да, пока, хотите сказать.
Ну, а вы какой вывод сделаете? Посоветовали бы сидящим в Кремле?
Понимаете, совершенно другая ситуация. Ведь люди, которые сидят в Кремле, на самом деле, они никогда не пойдут вот на такие крайние меры. Грузия – это все-таки вот совсем рядом, под боком. А так, никогда еще в российской истории политическая элита не была столь тесно финансово инкорпорирована в западный мир. И в случае новой изоляции, а вот подобные поступки, они будут означать безусловно возвращение изоляции России, они слишком много потеряют. Они просто не могут себе этого позволить, такой роскошь.
Спасибо большое, Борис Павлович. На этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев и кандидат исторических наук Александр Захаров. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Итоги подводит Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выйдет ли из СИЗО тяжело больная Наталья Гулевич? Суд назначил залог 100 миллионов.
Комментарии экспертов.
Профессор Чарльз Раули о мировых последствиях европейского кризиса.
В блогах Свободы.
Марина Салье дает советы избирателям.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.